Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Декабря 1939 года, на год позже действительной даты, но так уж сложилось, он праздновал свое 60-летие. На следующий день, опять же с запозданием, в Москву пришла телеграмма из Берлина.
Господину Иосифу Сталину, Москва. Ко дню вашего 60-летия прошу вас принять мои самые искренние поздравления. С этим я связываю свои наилучшие пожелания. Желаю доброго здоровья вам лично, а также счастливого будущего народам дружественного Советского Союза. Адольф Гитлер.
Было и еще одно берлинское поздравление.
Пометуя об исторических часах в Кремле, положивших начало историческому повороту в отношениях между обоими великими народами и тем самым создавших основу для длительной дружбы между ними, прошу вас принять ко дню вашего 60-летия мои самые теплые поздравления. Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел.
Через пару дней юбиляр начал отвечать поздравителям.
Главе германского государства господину Адольфу Гитлеру, Берлин. Прошу вас принять мою признательность за поздравления и благодарность за ваши добрые пожелания в отношении народов Советского Союза.
Ответ Риббентропу, с которым он с августа, когда подписывали советско-германский договор о ненападении, был знаком лично, этот ответ звучал сердечнее.
Благодарю вас, господин министр, за поздравления. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной. Иосиф Сталин.
Имел в виду, упомянув про кровь. Уж не Первую же мировую, конечно. Может быть, военные операции по уничтожению Польши? Или то, что одна из жертв советско-германской дружбы образца 1939 года описала так?
Декабрь 1939 года. Нас было 28 мужчин и 3 женщины. Все лица от страха казались застывшими. Мы стояли и смотрели на железнодорожный мост, который разделял занятую немцами Польшу и ее часть, оккупированную русскими. Через мост к нам медленными шажками направлялся военный. Когда он подошел ближе, я разглядела эсэсовскую фуражку. Офицер НКВД и эсэсовец приветствовали друг друга, приложив руку к козырьку. Из узкой светло-коричневой сумки офицер НКВД вытащил список и стал называть фамилии. В этот момент от нашей группы отделились трое, бросились к НКВДисту и стали что-то взволнованно ему объяснять. Рядом со мной кто-то прошептал: «Отказываются переходить мост». Один из трех был еврей-иммигрант из Венгрии, двое других – немцы, учитель по фамилии Кенник и молодой рабочий из Дрездена, который участвовал в вооруженной стычке с нацистами, бежал в Советскую Россию и заочно в Германии был приговорен к смертной казни. Конечно же, их троих погнали через мост.
В 1949-м это написала Маргарет Буберн-Нойман, еврейка, жена сгинувшего в СССР в 1937-м немецкого коммуниста. Саму ее тогда отправили в Карагандинский лагерь. Ну а в 1939-м, в процессе укрепления внезапно вспыхнувшей советско-нацистской дружбы, Маргарет возвратили ее родине, Германии, где гестапо определило ее немедля по принадлежности в концлагерь Равенсбрюк. Там она обрела свободу сопоставления качеств двух лагерно-политических режимов. «Сталин и Гитлер – близнецы-братья», – вопила Буберн-Нойман в своем равенсбрюкском бараке. Но не все ее соседелицы разделяли эту точку зрения. жен членов ЦК Чехословацкой компартии Антонина Запотоцкого и Юлиса Пучика, уравнивание германского и советского вождей страшно возмущало. Они начинали плеваться, а Маргарет именовали не иначе, как еврейской шлюхой и проклятой троцкистской. В 89-м на излете советской власти партийная газета «Правда» сообщила, что таких, как Бубер-Нойман, немецких иммигрантов-антифашистов, после заключения пакта о ненападении с Германией было выдано гестапо на расправу около 4000 человек. В том же 89-м, после полувека советского отрицания того, что подписанный Молотовым и Риббентропом договор имел приложенный к нему секретный дополнительный протокол о пределах сферы немецких интересов и разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе на случай ее территориально-политического переустройства. Вот в этом 89-м Съезд народных депутатов СССР признал как существование этого документа, так и юридическую несостоятельность и недействительность его с момента подписания договора. Важная, на мой взгляд, цитата из этого постановления.
Съезд констатирует, что переговоры с Германией по секретным протоколам велись Сталином и Молотовым в тайне от советского народа, ЦК ВКПБ и всей партии, Верховного Совета и правительства СССР. Эти протоколы были изъяты из процедур ратификации. Таким образом, решение об их подписании было по существу и по форме актом личной власти и никак не отражало волю советского народа, который не несет ответственности за этот сговор.
Прошло еще 20 лет, и отношение к этой личной власти в очередной раз изменилось. Люди из идеологической обслуги нового начальства заговорили о товарище Сталине как об эффективном менеджере, а о пакте Молотова-Риббентропа как о единственной, доступной тогда для Советского Союза, мере самообороны.
Что дал этот пакт? Во-первых, вопреки тому сценарию, который был разработан в Мюнхене и который иногда называют политикой умиротворения, термин не вполне корректный, потому что это была политика умиротворения на Западе и война на Востоке. Желание, чтобы Германия ввязалась в войну с Советским Союзом, а там посмотрим. Это первое. Мы пытались добиваться много лет создания системы коллективной безопасности, у нас ничего не получилось. А вот когда немцы напали на Советский Союз, то коллективная безопасность была обеспечена в кратчайшие сроки. Антигитлеровская коалиция начала формироваться уже с июля 1941 года. Это первое. Второе. Мы получили выигрыш в 2 года, почти в 2 года. Я имею в виду между подписанием пакта и нападением Германии на Советский Союз. Эти 2 года были использованы для реорганизации и довооружения Красной Армии. Все новейшие образцы вооружения, которые по своим характеристикам и параметрам не уступали лучшим образцам вермахта, серийно стали поступать в армию именно в эти годы. Я имею в виду и танк Т-34, лучшая машина Второй мировой войны, и штурмовик Ил-2, и другие авиационные наши модели, и «Катюша» там, и все, и прочее, и прочее. И третье, да, мы отодвинули границу на 1500 километров от Ленинграда. Если вас, так сказать, интересует и более детально, то я скажу, что, как известно, вермахт наступал по 3 направлениям. Группа армий «Север», группа армий «Центр» и группа армий «Юг». Перед группой армий «Север» была поставлена задача прошить Прибалтику, пользуясь инфраструктурой хорошей, дороги, там все, сжатые сроки, там неделя-полторы, взять Ленинград и всю группировку полумиллионную завернуть на Москву. Никакие бы нас тогда сибирские дивизии не спасли, и война могла принять совершенно другой оборот. Вот цена пакта. Вот цена договоренности с Германией. Замечу, между прочим, Советский Союз был последним, кто был в очереди получить эти бумажные, как выяснилось, гарантии. У поляков гарантии германские были с 1934 года с секретными приложениями. Чемберлен приехал из Мюнхена, когда тоже заявил, что вечный мир теперь с Германией. Вот мы были последними в этой очереди. Поэтому война совсем другой оборот могла принять, если бы мы не получили то, что имели в результате этого пакта.
Это говорит отставной генерал из службы внешней разведки России Лев Сацков, в канун 70-летия пакта Молотова-Риббентропа, представивший составленный им года три назад, но лишь ныне рассекреченный сборник шпионских документов по советско-германским отношениям. Чекистский генерал убежден, Сталин, снабженный данными советских разведчиков, все рассчитал правильно, а вот западники просчитались.
Все расчеты строились на то, в том числе подкрепленными идеологическими соображениями, что все-таки Гитлер сначала рванет на восток, а не на запад. Идеологические моменты давлели над очень многими прогнозами и анализами, потому что большевизм был объявлен Гитлером как враг номер один для Германии. Но вот этого не состоялось. Трезвый расчет показал, что сначала нужно обзавестись всей Европой или половиной Европы с ее потенциалом, промышленным, мобилизационными ресурсами, а потом только двигаться на восток.
Радио «Свобода». Второй из выпусков программы «Разница во времени», посвященных 70-летию пакта Молотов-Риббентроп. В общем, 50 лет отрицали существование секретных протоколов, а потом, признав их существование, еще 20 уже доказывают, что все было правильно. Почему же продолжают кипеть страсти по поводу оценок и интерпретаций сталинско-гитлеровского сговора 1939 года? Я со многими историками, российскими и иностранными, беседовал об этом. Но лучше всех, на мой взгляд, мне ответил глава Международного мемориала Арсений Рогинский.
Почему этот вопрос такой горячий в сегодняшней России? Тут, конечно, не одна причина. Главное, на мой взгляд, это то, что пакт, как не выхолащивая его содержание, как не оправдывая так называемыми, знаете, как пишут, сложившимися на тот момент обстоятельствами, сколько ни клейми при этом Англию, Францию, Польшу или Балтийские страны, сколь ни приписываем разных злодейских намерений, этот пакт со всеми его секретными протоколами был заключен между двумя символическими фигурами – Гитлером и Сталиным. И вот это «и» с возникающим из него ощущением приравнивания этих двух персонажей и не дает покоя. Потому что один – это общепризнанный главный злодей века, и это знает каждый ребенок в стране. А с другим ситуация куда сложнее. Он, по версии российского массового сознания, конечно, жестокий, но, безусловно, великий правитель, не только приведший страну к разным великим совершениям, но, главное, к величайшей победе в ее истории – победе над тем же Гитлером. Какие же могли быть между этими двумя людьми пакты, сговоры, дружбы? Да не могло этого быть. Ученые, а за ними и журналисты, могут сколько угодно цитировать поздравления Гитлера и Сталина друг к другу в 1939-1940 с военными победами или с юбилейными датами, взаимоуважительные, если не взаимовосхищенные отзывы, дружеские заверения разного рода. Но массовое сознание это не убеждает. Люди уверены, СССР и фашистская Германия всегда были непримиримыми врагами. Сталин и Гитлер, конечно же, тоже. И в страшной войне мы этого врага под водительством Сталина одолели. Такова российская память. А все иное, тем более разговоры о какой-то дружбе между вечными врагами, все иное отторгается. И никакой пакт в это сознание не вмещается. Он ему противоречит. Сама попытка разговора о пакте, само напоминание о нацистско-советской дружбе 39-40 годов раздражают, вызывают не столько спор, да какой спор, они вызывают отпор, да еще какой. Я это испытал на себе, участвуя в разного рода дискуссиях о предвоенной ситуации. Конечно, я не говорю об историках, но вот кружковые полемики историков к массовому сознанию имеют очень мало отношения. Полстолетия советской пропаганды сделали свое дело. Ну, конечно, не только они. И вот тут другое уже возникает. В последние десятилетия оформилась идея нашего так называемого славного прошлого, то есть советского прошлого, которым мы вправе и должны гордиться. Потребность именно в таком понимании прошлого возникла в населении еще в 90-е, а в следующее десятилетие эта потребность была активно поддержана и развита, и более того, совсем активно развита путинской властью. Идея очень простая. Позади у нас множество великих достижений в науке, в культуре, в технике, во всем. И всему этому мы обязаны нашей стране. Главная наша победа – это победа в Великой Отечественной войне. Мы всегда несли свет и добро всем народам, с которыми соприкасались. Сегодняшняя Россия – продолжатель всех этих побед и достижений. И вот этой-то России, этим-то Советским Союзом мы и должны гордиться. Но как с этой концепцией монтируется советский террор на протяжении многих десятилетий? Да почти никак. Разве что как случайное отступление от этой вот генеральной линии побед. А как монтируется пакт? Да совсем никак не монтируется. Славной страницей его никак не назовешь. А преступных и уж тем более позорных страниц в нашей истории быть не может. Потому и нет ему места. И не случайно же путинская раздраженная реплика 2005 года насчет того, что к обсуждению пакта Россия не намерена возвращаться. Вдобавок, пакт он же не сам по себе, он вместе с его результатами. 17 сентября, когда советские войска напали на Польшу, сентябрьско-октябрьским нажимом на Латвию, Литву и Эстонию, который их принудил к договорам, которых они вовсе не хотели, а еще через считанные месяцы к включению этих стран в СССР. Наконец, к зимней войне с Финляндией. Между прочим, для начала ее был использован тот же провокационный прием, что и Гитлером против Польши. С захватами 40-го года. Все это пакт. А еще этот пакт привел к массовым арестам и депортациям с насильства на присоединенных территориях, к Катынскому расстрелу. И дальше можно перечислять до бесконечности. Оторвать пакт от его прямых следствий невозможно. И когда поляки или прибалты ставят перед нами разные болезненные и неприятные для нас вопросы, то вопросы эти, как ни крути, упираются все в тот же пакт. Он отовсюду вылезает. Ну вот, казалось бы, чего проще. Давайте разок наберемся мужества и ответим прямо. Как мы, сегодняшняя Россия, официальная Россия, между прочим, относимся к этому пакту? Что это было? Был ли это сговор больших стран за спиной маленьких и за их счет? Или мы, Россия, считаем по этому поводу что-то другое? Если что-то другое считаем, то в чем оно состоит? Или еще вопрос. Если мы считаем, а мы вроде как так считаем и всюду пишем это, что 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война, то мы, напавшие на Польшу с другой стороны, с востока, через 16 дней, мы вступили тем самым в эту войну? Являемся ли мы соучастниками, сотворцами этой войны? Или мы по-прежнему стоим на сталинской концепции братского освободительного похода, советского нейтралитета или того лживей на концепции, что мы защитили украинцев и белорусов от наступающих немецких войск? Ну и, само собой, надо ответить на неприятные вопросы стран Балтии, как-то обозначить наши действия, ну, назвать их не оккупацией, так аннексией, признать, безусловно, признать нашу политику политикой шантажа и угроз. Тут много ума не надо. Почитайте все эти протоколы, все эти встречи со всеми этими министрами. Все это открыто. То есть дать хотя бы минимально удовлетворительную оценку правовую или нравственную. Дело ж тут не в извинениях. Мы все говорим, вот мы не будем извиняться, не будем извиняться. Хотя не грех извиниться лишний раз. Больно много зла мы в этих странах понатворили. Но ведь прежде всего они, эти страны, хотят одного, чтобы кошку назвали кошкой. А мы не называем, увертываемся, обижаемся, обвиняем их в фальсификациях. Даже специальную комиссию создаем по борьбе с этими злодеями-фальсификаторами. И чего только не напридумывали, чтобы как-то от всей этой истории, ну, подальше отойти, вот дистанцироваться. Вот в последнее время важным аргументом стало утверждение, мол, мы не хуже других. Поглядите на Францию, на Англию, вспомните-ка Мюнхен в сентябре 1938-го. А то, что в этих странах во всех учебниках написано, что Мюнхен – это их национальный позор, о том молчим. Получается, что там к Мюнхену, как у нас к сталинско-гитлеровскому пакту, с увертками. А забываем к тому же, что те, кто позорно проявил себя в Мюнхене, правду позорно, Европу-то между собой не делили и себе ничего не приобретали. Ну вот тут и трудность. Но мы и вправду сегодня не очень-то можем эту молотовско-риббентровскую кошку назвать тем, кем она была. Это не сопрягается никак ни со стереотипами массового сознания, ни с формирующейся вовсю государственной исторической политикой. Она, эта историческая политика, основа нынешней практической политики. А ведь все равно придется это делать. Отвечать честно на неприятные вопросы стран-соседей. Разворачивать в другую сторону пропагандистскую машину, отказываться от базового сталинского идеологического штампа, который у нас возродился и цветет вовсю, штампа осажденной крепости. Вот вокруг враги, и вот только мы внутри ангелы. После этого только и перестанет пакт быть острой и больной темой. Вот после того, как мы честно откажемся от этих штампов, развернем нашу пропаганду, честно ответим на все вопросы. Вот тогда только он и станет историей. Но что-то не кажется мне, что это время близко.
Арсений Рогинский о пакте Молотова-Риббентропа как о незавершившейся истории. Программа «Разница во времени». Над этим выпуском работали режиссер Марина Смирнова и ведущий исторических программ «Радио Свобода» Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа, в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев в интервью швейцарским СМИ признал, что в России существуют проблемы в области защиты прав человека. Российские следователи завершили осмотр сухогруза «Арктик-Си». Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, никакого иного груза, кроме древесины и пиломатериалов, на судне не оказалось. Министерство иностранных дел России считает совершенно неприемлемым недавнее высказывание президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о том, что Холокост – это миф. Как подчеркнул представитель ведомства Андрей Нестеренко, подобного рода заявления не способствуют результативному диалогу по вопросам, касающимся Ирана. В Москве на 93-м году жизни скончалась Наталья Шведова, известный лингвист, академик Российской академии наук, соавтор толкового словаря русского языка Сергея Ожегова. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назвал безуспешными все последние усилия по возобновлению израильско-палестинских переговоров. Выступая в Каире после встречи с президентом Египта Хосни Мубараком, Аббас заявил, что никакого прогресса достичь пока не удается. В Тегеране арестовано несколько участников массовых акций оппозиции, прошедших в пятницу. Точное число задержанных не называется. В Польше число погибших при взрыве метана на шахте, расположенной недалеко от населенного пункта Рудослёнска, возросло до 13. В больнице от полученных тяжелых ожогов скончался один из пострадавших. Всего в пятницу были госпитализированы свыше 40 горняков. Президент США Барак Обама заявил, что антикризисные меры, принятые его администрацией, остановили свободное падение экономики, однако этого недостаточно. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Казахстана обеспечить справедливое разбирательство жалобы на приговор известному в Казахстане правозащитнику Евгению Жовтису.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, Анатолий Иванович. Пишет вам русский человек из-за океана, из своего просторного дома, который я нашел через интернет и купил 1.5 года назад, находясь в Москве. Дом оказался даже лучше, чем я мог судить по фотографиям. Есть тут вокруг меня и другие русские, и вот что меня поражает. Они заражены нетерпимостью, ненавистью к Америке. И ведь люди-то хорошо образованные, доктора и профессора. Похоже, средства массового оболванивания действуют в России вполне эффективно. Они оживляют совковое сознание моих соотечественников. Им не дают покоя фантомные боли. И в едином порыве с нашим тандемом они мечтают, если не о восстановлении СССР, то хотя бы о безоговорочном доминировании над бывшими братскими народами. Неужели большинство моих сограждан лишены разума? Ладно, хватит о грустном. Пойду присоединюсь к своему американскому семейству, которое темпераментно наблюдает по телевизору за футболом. В связи с этим письмом я, пожалуй, не скажу ничего нового, такого, чего бы не говорил вслед за понимающими людьми много раз. Мы имеем дело с двумя явлениями. Явление первое. Советское образование производило хороших специалистов высшей квалификации, но, как оказалось, не способствовало общему развитию всех этих докторов наук. Оно, советское образование, плавно перешло в послесоветское, и тут картина стала еще мрачнее. Явление второе. Двуногому свойственно непомерно возвеличивать свой род, свою кровь и почву. Правильно образованный и воспитанный человек знает об этой природной склонности вида, к которому относится, и не позволяет себе распуститься, стать вровень с зоной, где, как известно, особенно много горячих патриотов. Следующее письмо потребует от вас, друзья, чуть больше внимания, чем предыдущее. Может быть, не следовало бы его читать. А с другой стороны, вряд ли стоит так уж упрощать предметы наших разговоров. В общем, читаю. Восточное христианство изначально было под пятой или присмотром государства, в отличие от западного. Если на Западе сначала распространилась церковь как часть гражданского общества, а уж потом в ее лоне стали возникать национальные государства, то на востоке Европы было наоборот. Государство выбрало по своему вкусу религию для своих подданных и потом бдительно за нею присматривало. Поэтому, если патриарх Московский и всея Руси пытается покинуть свое традиционное подчиненное место в номенклатуре, чтобы стать третьим в государстве, то он действительно угрожает самим основам российской государственности. Его речи во время недавнего пребывания у нас в Украине, продолжает автор, это были странные для такого вроде бы образованного человека речи. Говоря про Святую Русь, он имел в виду единое для всех восточных славян государство, а не единую церковь. Но государство – это тело общества, а не дух, так ведь? Пример заразителен. Не случайно от многих мирян Кирилла можно слышать суждения о том счастливом времени безбожной советской власти, когда колбаса стоила 2.20. Если это не вещизм, Если кирилловская паства идею и свободу меряет рублями, килограммами и штуками, то как это назвать? В своих проповедях Кирилл косвенно шельмовал независимую Украину. Следовательно, занимается владыка обычной политикой и бизнесом, а не попечительством душ, что лишний раз доказывает производность его религиозности от интересов его государства. И теперь, по его же логике, ничто не запрещает мне выбрать себе духовного отца, исходя из моих шкурных соображений. Спасибо за внимание. Роман, Украина. Как легко понять, своим шкурным соображением автор письма считает желание, чтобы не исчезло его государство, чтобы эта телесность, это средоточие вещизма пребывало вечно. И в соответствии с этим своим шкурным желанием он выбирает церковь Киевского патриархата и идет к тем, кого Кирилл называет раскольниками. Это слово произносится так, будто речь идет о разбойниках с большой дороги. Автор этого письма человек хлесткий, Бог ему судья. Удовольствие, с которым он ущучил патриарха, несколько суетное удовольствие. Это надо признать, как и то, впрочем, что демагогией он ответствует все-таки тоже на демагогию. Кирилл вообще пока не учитывает, что у него немало подкованных, бдительных и, что греха таить, беспощадных слушателей. Вряд ли осмотрительно было так уж порицать Запад за вещизм, то есть телесность, и при этом возносить такую телесность, как Святая Русь, в составе России, Украины и Белоруссии. Действительно получается противоречие, двойной стандарт. Преданность имперской государственной телесности хорошо, а занятость западных людей их частной телесностью плохо, как будто хрень редьки слаще. И эта паства, она сейчас зацеловывает иконы, но о временах, когда это было опасно, вспоминает как о рае, потому что тогда была колбаса по 2,20. И этот человеческий материал патриарх считает более возвышенным, чем западный. На каковом основании требует себе внушительную часть от пирога вселенской религиозной власти. Чудны дела твои, Господи. Зачем так далеко ходить и так высоко забираться? Сравните уголовную статистику. Где больше преступлений против личности? Где больше измываются над кошками и собаками? Не говоря уже о ближних под пьяную руку. На Святой Руси или на прогнившем Западе? А показатели взяточничества и взяткодательства, прогулов, бракодельства, надувательства покупателей и прочее, и прочее. Прислали очередную книгу известного петербургского литератора, не называю его, чтобы не делать ему рекламы, о войне Америки против России. Так он смотрит на мировой экономический кризис, как на войну Америки против России. Россия, понятно, выдерживает эту войну только благодаря Путину, доказывает он. Америка, естественно, главный носитель мирового зла, а само зло, зло природное – это деньги». В сопроводиловке наш слушатель предлагает мне зарубить на носу следующую истину. Читаю. «Свобода слова, права человека – это орудия в невидимой борьбе, непрерывно идущей за господство над миром. Главное сегодня – деньги, ими меряется все. Теперь главное, кто будет печатать деньги. Остальное она, Америка, просто купит. Для этого и нужен кризис». Общая черта авторов таких писем, о книгах не говорю, не знают, чего хотят. Ненавидят Америку с ее долларом, разлагающим, по их мнению, весь мир, и в то же время восхищаются Путиным, который львиную долю российских сбережений держит в этом самом долларе. Если деньги вообще зло, если Запад враг, то что мешает вам, друзья, возобновить строительство коммунизма, общество без денег, без торговли, без частной собственности? Отгородите Россию от мира и приступайте. Но тогда вам, конечно, придется решить, что делать с Путиным, ведь он решительно выступает за капитализм в России. То, что с вами происходит, называется расщеплением сознания. С утра ты коммунист, а к вечеру капиталист. Или еще хуже, одновременно и коммунист, и капиталист. Был один крупный русский писатель, звали его Глебом Ивановичем. С ним случилось несчастье. Написав много прекрасных книг, он сошел с ума. Он раздвоился. Сегодня он считал себя и Ивановичем, и это был добрейший, ласковый человек. На следующий день он становился для себя Глебом, и это было грубое, грязное животное. На следующий день измученные близкие опять видели перед собою кроткого Ивановича. Автор следующего письма пишет на свободу не впервые. Раз-два в год он уличает меня в предательстве России и в конкретных ошибках. Свои письма неизменно помечает так. «НД стрелянному вместо АИ», то есть недострелянному, так он острит. Читаю. «Уважаемый американский наймит». По-русски слово «наймит» произносится с ударением на последнем слоге. Вы же, читая когда-то мое письмо, произнесли его по-украински, то есть с ударением на первом слоге. В передаче от 8 августа 2009 года вы прочли письмо из Дубны, в котором были такие слова. «Реактор несколько раз попадал в йодную яму, ту самую, из которой так и не выбрался четвертый энергоблок в Чернобыле». Однако в том-то и дело, что он выбрался, то есть вышел в критическое состояние, что позволило провести испытание, так ужасно закончившееся. При нормальной остановке реактора на тепловых нейтронах реактор обязательно попадает в йодную яму, так что беспокойство вашего корреспондента по поводу того, что реактор Карповского института при остановке попал в йодную яму, непонятно. Скорее всего, это человек без специальной подготовки. Он где-то что-то слышал, ничего не понял, но с вами этим поделился. А с вас, журналиста, что спрашивать? Ваше дело читать письма антисоветского и антирусского содержания. За это и платят наймиту. Смерть американским убийцам-оккупантам Ирака. Смерть их пособникам. Глядач-слухач. Спасибо, дорогой, рад, что благодаря вам оказалась исправленная ошибка нашего слушателя. Глядач-слухач – это по-украински, по-русски – зритель, слушатель. Похоже, скоро этот зритель-слушатель останется без работы, то есть без такого занятия, как письма на радио «Свобода», уличающие меня в орфоэпических ошибках. Тут на моей стороне само Министерство образования России. Только что оно узаконило некоторые мои ошибки. Жалко, конечно, что не все, но лиха беда начала. Никогда не мог решить, договор или договор, а теперь смогу смело заключать и договор, и договор, лишь бы он обещал хорошие деньги. Уверен, что и наймит, в конце концов, сделается наймитом, или можно будет говорить и так, и так. Между прочим, в те времена, когда в Советском Союзе особенно горячо клеймили наймитов империализма, они были именно наймитами, а не наймитами, сам Сталин так говорил. Говорил сам Вышинский, а также Берия, сам ставший потом в хрущевском приговоре наймитом империализма. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Пишет научный работник из США, русский. Здравствуйте, Анатолий. Сообщаю вам, что я успешно прошел переаттестацию. У нас тут с этим строго. Приглашают мировых экспертов, чтобы проверить нашу работу за 4 года. И тут либо пан, либо пропал. За работу отвечаю я лично, как начальник. Никакой коллективной ответственности, короче, капитализм. 17 лет назад с салагой, приехав в США, я снял квартиру на Манхэттене, как раз напротив Колумбийского университета, где мне удалось найти работу. По-английски я говорил тогда плохо, тусовался с русскоязычным населением города. Один парень мне особенно запомнился, я приютил его у себя. Он очень хотел закрепиться в Америке, искал любую работу. Мы с ним по вечерам готовили ужин, пили пиво, разговаривали. Что меня поразило? Он говорил, что нам, русским, надо тут держаться вместе, как группе друзей, или даже как банде или шайке. Иначе, мол, не проживешь, сотрут. Я тогда подумал, что это мне не подходит, слишком похоже на каменный век, не мое. Соборность, коллективизм – это страшная гиря на ногах наших соотечественников. Они по-прежнему уверены, что, обсудив все у костра, можно будет завалить нано-медведя. Но нано-медведь ведь такой маленький, толпой его не побороть. Тут нужен цейсовский микроскоп. Правда ведь, брат? Так заканчивается это письмо. Коллективизм бывает пленителен, чувство локтя и все такое. Он не годится только для того, чтобы успешно двигаться вперед в современном мире, что-то делать, кроме простой грубой работы. Украинцы, например, не совсем западный народ. В них многовато этой самой соборности, коллективизма. Еще больше в русских. Совсем много в нерусских народах бывшего Союза, кроме прибалтов. Соборность требует не высовываться. Это ужасные роковые два слова. Не высовываться. Не будешь высовываться, будешь вечным троечником. Русские и украинцы на Западе не держатся вместе. Они там меньше коллективисты, чем дома. Ругают иногда себя за это, но не держатся друг за друга, не цепляются, не висят гирями на ногах друг у друга. Поэтому, думаю, многие из них и добиваются там успеха, легко встраиваются в новую жизнь. А вот кавказцы, кавказец в чужой для него среде никуда не ходит один, особенно в присутствии. О чем-то хлопотать, отнести бумажку. Встретить на улице Вены или Берлина одинокого кавказца почти невозможно. Только двое-трое. Кавказец ничего и никого не боится. У него острое чувство собственного достоинства. Но вот один на чужбине не ходит. Надеяться только на себя – это большое дело. Подтягивает, не дает расслабляться. О соборности можно сказать много добрых слов. Чего о ней нельзя сказать, так это главного. Нельзя сказать, что она помогает творчеству. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович. Следующее письмо. Передачи я ваши давно слушаю. Складно у вас получаются. Особливо мне нравятся всякие люди, что пишут, какая у нас в России власть плохая. Навидался я в жизни таких. Только и могут, что бумагу марать. Власть в России от народа. Каков народ, такая и власть. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Да, не все еще хорошо, да, трудно. Но ведь впервые в России народ на себя пашет. Недавно на селе был. Мужики из-за кризиса в долгах, но не унывают. Берут у колхоза на будущий год еще земли в аренду. Банк, конечно, прижимает, но и там не дураки сидят. Все понимают. Реструктуризацию сделали. Кризис кризисом, а хлебушек народ кушать всегда будет. «Свояк мой коммерсант», — продолжает автор. «Квартиру Жинкину заложил, дело открыл. Семейную парикмахерскую. Кредиты погасили. Квартиру вернули. Дом строят. Третьего ребенка хотят родить. Батя мой акции сбыл. Деньги в Сбербанк положил. В валюте. Теперь копейка идет. За старость не страшно. В городе уже 3 храма построили. В воскресенье не пропихнуться. Вот так». В Европе тоже не все сразу строилось. Пройдет время, и будем жить в России не хуже, чем в Европе. Главное, уже подросло поколение, которое не ждет, что дядя за него придет и все сделает. Понимают, что надо работать, а не языком чесать. Живет Россия, всем вам чертям назло. Автор этого письма забыл назвать город, из которого пишет, и сельскую местность, в которой побывал. Я рад был получить его письмо, и ничего ему так не желаю, как дожить до времени, когда в России будет не хуже, чем в Европе. Тогда он вспомнит себя сегодняшнего, свою уверенность, что Россию окружают черти, желающие ей зла, зла и зла. И как же он тогда посмеется над собой? Умный, скажет, был я человек, а дурак дураком, верил путинской пропаганде. Я уже давно живу в Австралии, следующее письмо, но часто бываю на родине. Ну, родина для меня, как, наверное, для всего моего поколения, это и Россия, и Украина, где я жил, и Молдавия, где появился на свет и вырос. Всего во мне намешано. И вот нравится это мне, что намешано, как-то избавляет от дурацких дискуссий на тему национальности. А вот что скажу? Все-таки вот я лично внутри себя был очень против распада Союза-то. Сейчас за. Бывая в России и на Украине, я просто вижу, как в Украине люди, независимо от их национальности, уже ощущают себя отдельной страной. Я думал, на это больше понадобится времени. И самое интересное, это почему-то как красная тряпка для России. Да-да, для России, для простого российского обывателя. Власть все же хорошо промыла мозги. Моим знакомым в России невдомек, что люди на Украине как-то совсем мало говорят о России, несравнимо меньше, чем россияне об украинцах. Вот я не знаю, то ли украинские мозги промыты меньше, то ли изначально здоровее они, мозги, были. Во всяком случае, что бы ни творилось на Украине, это уже другая страна, а не Россия. Во, разродился я для вас, Анатолий Иванович, целым, как вы говорите, трактатом. Автор этого письма признает только два знака препинания – точку и черточку. За ошибки пишет в связи с этим. Извините, я вообще-то от природы грамотный и знаю, как и что ставить, но в компе почему-то мне сподручнее без этого. Когда рукой пишу, другое дело, это что-то внутреннее. Хотя, заметьте, я не пишу «извините». Если вам неприятно читать, в следующий раз напишу по всем правилам, но мне это будет трудно. Вот не знаю, почему не ставятся в компе запятые, а тире легко. Просто. Может, потому, что это напоминает радиограмму. Сергей, это у вас пройдет, Сергей. Скоро станет легко, как и раньше, до того, как вы стали пользоваться компьютером, компом. Язык свое возьмет, язык вас победит, точнее, вернет свою власть над вами. И тогда вы убедитесь, что правописание, знаки препинания, стилистические правила – это не чья-то выдумка, не блажь профессоров кислых щей, а природная необходимость. Это все рождено в самом языке, рождено по делу и для дела. А дело это великое – взаимопонимание людей. Язык давно заметил, что он делается более понятным при таких-то условиях. Эти условия и стали называться правилами, получили название «правил», закрепились в правилах. Исследователи интернетного языка отмечают такое явление. На первых порах люди писали, как Бог на душу положит, без всяких правил, даже куражились над правилами, оттягивались по полной программе. Это продолжается и сейчас, но уже не так напористо. Все чаще люди возвращаются к правилам. Они чувствуют, что это нужно, чтобы тебя быстрее и лучше понимали. Интернет поставил над людьми немало экспериментов. Эти эксперименты, кажется, не открыли в нашей природе ничего нового, но многое проверили и подтвердили. Безграмотный человек может быть мудрым человеком, но это не значит, что ему помешала бы грамотежка. Кто пишет и говорит безграмотно, тот и думает безграмотно. Эту закономерность невозможно отменить. Дело в том, что грамотного человека постоянно тянет применять свою грамотность. Использовать это серьезнейшее подспорье в жизни. Он много читает, много пишет, пусть для самого себя, но упражняет свои мозги. Из следующего письма прочитаю одну единственную строку. «Интересно, как представляется тебе нынешняя элита?» Слово «элита» в кавычках. Как во все времена и у всех народов, она не хуже, по-моему, и не лучше рядового состава, разве что более жизнеспособная, более хищная, сильная, предприимчивая. Скажу честно, до чертиков надоело это дурацкое, потому и называю его дурацким слово в политических разговорах. На общественную жизнь можно смотреть с разных точек зрения. Например, с точки зрения классовой борьбы. Все объяснять особенностями отношений между хозяевами и работниками. Можно все объяснять особенностями командного состава этой самой элиты. Но всего чем-то одним объяснить невозможно. Те же, что заладили элита, 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 уверены, что только так и можно что-то понять в окружающей действительности. Причем заладили с опозданием чуть ли не на 100 лет. Впервые этот подход был использован в 30-х годах парой дельных социологов как один из способов исследования всего-навсего. Я вот думаю... Почему ухватились за это слово в России? Не потому ли, что всяк, кто говорит, какая плохая в стране элита, в глубине души уверен, что уж он-то относится к хорошей элите, к настоящей, не чета сочинителям медведевских статей? «Господи, благослови!» – это я читаю следующее письмо. «Президенту необходимо выступить с обращением к народу Китая, Кореи, Японии, Монголии от лица народа России». В обращении необходимо сказать, что у России есть потенциал для обороны и массового уничтожения, но пришла пора направить военных в мирное русло и дать им возможность развивать свое хозяйство и освоение природных ресурсов, а также к бартерным отношениям между соседними странами. Кстати, самое удачное место для бартера в районе пересечения четырех государств между Россией, Казахстаном, Монголией и Китаем. Горы, но стоит того. Лучше воздушным сообщением, так проще контролировать независимым наблюдателям. И такое же обращение Россия должна услышать от президентов Китая, Кореи, Японии и Монголии, и при этом напомнить об участии третьей стороны в спорных вопросах. В остальных случаях все дела будут рассматриваться в частном порядке, а не страны в целом. Никто не хочет быть обманут, ни бог, ни человек. Я обеспокоен и не зря. Будучи бедным, я имею только мечты. Я собрал свои грезы и бросил тебе под ноги. Ступай осторожно, потому что ты топчешь мои мечты. Емельянченко, Гурьев. Спасибо за доверие, господин Емельянченко. Считайте, что мы передали ваше письмо президенту России. И уверен, что вы обращались и прямо к нему, не прибегая к посредникам. Интересно, какой ответ вы получили. Честно говоря, я ничего не понял, кроме одного. У вас есть большая вера в слово, в начальственное слово, в проповедническое, в действенность воззваний к человечеству, в то, что ему, человечеству, необходимы поучения, увещания, что его надо наставлять на путь истинный, иной раз и пристыдить, и припугнуть хорошенько. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Человек имеет право. Официальная юстиция и правозащита. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, новое законодательство, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 8 утра в субботу, повторы в тот же день в 16 часов, в час ночи и в 7 утра в воскресенье. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Совершить этот поступок меня заставила несправедливость, в которую был
вернут. Нет политической воли, значит, нет желания, как говорится,
наплевать. И за это приходится платить не только деньгами, но и, к сожалению, человеческими жизнями.
Учителя, врачи и дирижеры будут валить лес, вырубать кустарники.
Было бы хорошо, если бы окончательные результаты появились хотя бы до зимы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».